наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем и родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Наверняка вам, уважаемые радиослушатели, доводилось слышать или самим произносить неоднократно, глядя на нарядных родственниц или подружек, крылатую фразу «Во всех ты, душенька, нарядах хороша». Да, фраза стала крылатой благодаря Александру Сергеевичу Пушкину. Но Пушкин взял ее из популярнейшего произведения XVIII века – поэмы Ипполита Богдановича «Душенька». «Во всех ты, душенька, нарядах хороша, по образу ль какой царицы ты одета, пастушкой ль сидишь ты возле шалаша, во всех ты чудо света». Университетский однокашник фон Визена, масон, председатель Государственного архива Ипполит Богданович, подражая Лафонтену, заимствовавшему любовный сюжет Апулея «Любовь Психеи Купидона», сочинил свою вольную повесть в стихах «Душенька». Напечатанная в 1783 году, поэма завоевала популярность, но главное для Богдановича – его поэма на фоне торжественных и тяжелых «от» легла на сердце императрицы Екатерине. Ничего более значимого Богданович в своих литературных трудах не создал, но его «Душенька» выдержала за полвека 15 изданий и вдохновила известного деятеля русского искусства, художника-медальера, живописца графа Федора Петровича Толстого на цикл графических иллюстраций к поэме Богдановича. Благодаря сотрудничеству Эрмитажа и Третьяковской картинной галереи, в собрании которой хранится этот цикл Толстого, 16 рисунков представлены нынче на выставке в зале Нового Эрмитажа. Выставка называется «Психея. Душенька. Литературный сюжет от античности к русскому классицизму». Более 100 экспонатов этой выставки объединены вокруг двух полюсов. С одной стороны, это новелла римского писателя II века Апулея «Об Аморе и Психее», с другой – «Душенька» – древняя повесть в стихах Ипполита Федоровича Богдановича. Образ Психеи на протяжении разных эпох представлен Эрмитажным собранием скульптуры, предметами декоративно-прикладного искусства, ювелирными изделиями, глиптикой. Об этом мы уже рассказывали в одном из наших выпусков. Сегодня о поэме «Душенька» Ипполита Богдановича и графическом цикле Федора Толстого мы вновь будем говорить с куратором экспозиции Юлией Геннадьевной Семеновой, научным сотрудником, главным хранителем отдела античного мира Эрмитажа. И начнем с витрины, где расположены символические предметы античного мифа о Психее.
Главный символ – это лампа, из-за которой все случилось. Мы показываем, как выглядела римская лампа, которую потом будет рисовать и рисовать и рисовать. И же такая же лампа будет нарисована у Толстого. Она была тяжелой, масло было, можно налить из нее достаточно много, потому что он там сильно пострадал, судя по тексту. А мы показываем, как выглядели коробочки, в которых она могла носить красоту, которую мы видим на скульптурах. И русская банка для табака. На самом деле это работает так, как античную вазу. На пирах, когда человек ее передает, и он ее крутит, он рассматривает сюжет, разговор завязывается с собеседником. И дальше они не просто выпивают, а они ведут беседу. Так лампа, да? Один человек просто масло туда нальет, а другой возьмет и увидит эту Амур и Психею, вспомнит всю эту историю, несется мыслью куда-нибудь далеко. Так и эта коробочка. Дама возьмет ее с туалетного столика, посмотрит на эту несчастную женщину, погрустит о своей судьбе. А что касается зеркал, их здесь три. Одно 3 века до нашей эры, крышка от зеркала бронзового, ну, собственно, украшенная группа Амура Психеи. Другое, может быть, не столь заметное, это свинцовая рамка от зеркала античного, которая украшена надписью «Прекрасной душе и вся радость красавиц». Тоже типовая надпись, она бывает на предметах, связанных с женским обиходом. «Радуйся, вся радость красавицы. Девушка посмотрела в зеркало, говорит, ого, вся радость красавицы. Ей сама себе транслирует. Или, может быть, ей, наоборот, кто-то подарил, говорит, любуйся собой. А зеркало, которое здесь представлено русской работой, оно здесь, потому что оно называется зеркало Псише. Тип зеркал так называется. Оно укреплено на подвижной дужке. Они могли быть большими, в пол, могли быть настольными. Мода пришла из Франции, и по одному из вариантов названия эти зеркала снабжались свечами с боков. И вот этот поворотник и трепетание света давали как раз вот этот взмах крыльев бабочки, переливающиеся образы. Вот поэтому оно здесь. И здесь, например, лежит немецкая табакерка 18 века. А на чем еще редка? Сюжет, где нимфы отрезают крылья амуром. Этот сюжет повторен дважды. На эмальке сверху, на табакерке. И внутрь был вложен такой рисуночек под стеклом. Такое редко достаточно бывает. И здесь нимфы обрезают крылья амуру. Со времен Ван Дейка в живописи очень широкое распространение получил сюжет. И мы, когда подойдем к Толстому, поговорим еще об этом. Когда Хронос обрезает крылья амуру. То есть время усмиряет любовь. Время усмиряет все. Вот эта вот связь время-любовь перешла на часы буквально. Эти фигурки, это подвижные фигурки золотые, амуры, психея, которые, если часы завести, они качаются на качельках. То есть это такая вот прямая связь. Время, любовь, кто кого, что называется.
Неужели ни одной женщины не назвали психеей?
Назвали.
Назвали?
Очень хорошо, что вы спросили. Во-первых, даже в античное время мы знаем в причерноморских надгробиях есть вот, да, надпись «Психея». Ну, традиционная формула прощания античная, такая-то, такая-то и такой-то, да. Такой-то прощайте. Вот там Психея, собственно, названа несколько раз. То есть мы абсолютно четко знаем, что душенька существовала и в античное время.
12-колонный зал Нового Эрмитажа как нельзя лучше подходит для повествования этого мифологического сюжета. Зал, изначально предназначенный для выставки античных ваз императорского Эрмитажа, сам напоминает греческий храм. А Амур и Психея – это ведь Ромео и Джульетта античного мира. Вот в Эрмитажном собрании хранится обрывок тканого полотна, найденного на побережье Азовского моря в 1897 году. Я нашла его в одной из витрин. Надпись, сделанная на Боспоре в 3-4 веке, гласит: «Заклинаю вас Богом живым, всякий дух и призрак, и всякий зверь, отступить от души этой женщины».
Цикл работ к душеньке 13 лет делал Федор Петрович Толстой, с 20 по 33. Но первые рисунки его, первые наброски, относятся как раз к 8 году. И к этому же году относится пластина. Это очень редкая вещь, сделана в очень редкой технике. Это воск на зачерненном стекле. Он этой техникой владел, потому что в медальерном классе работает. И она даже имеет два названия – «Летящая фортуна» или «Летящая душенька». То есть он еще пока не совсем понял, что же он хочет. Но, тем не менее, рисунки его черновые показывают, что он уже над душенькой работал.
Рядом с горельефом расположены две вазы в форме кратера с росписью по гравюрам Толстого. Работы императорского фарфорового завода были преподнесены уже в 1888 году на Рождество императору Александру III и императрице Марии Федоровне. Рисунок Толстого перенесен художниками фарфорового завода на кобальтовый фарфор почти дословно.
Ну и, наконец-то, прекрасные работы Толстого. Их разделяют с Богдановичем, с душенькой 50 лет. И хотя это классицизм, и там классицизм, но это абсолютно разный художественный язык. Поэма Богдановича прелестна. Она читается и сейчас, как тогда. Там много юмора, много философии, она легкая. Но, тем не менее, это другая история, потому что там душенька ходит в сарафане, душенька сухари сушит в дорогу, когда вот ее везут. Толстой вот эту русскую основу, на первый взгляд, убирает и возвращает в античность, в высокую классику. И он говорит, что я работал сообразно своему вкусу и вкусу высокой классики, что так и есть. Это было ему созвучно. Что касается самой техники, то незадолго до него Джон Флаксман в Англии так проиллюстрировал Гомера, вот этот бестеневой рисунок линеарный. И несколько раз уже меня спрашивали, почему он их не раскрашивал. Возможно, он видел античность черно-белая, как ее тогда и видели, скульптуру.
То есть сначала делался рисунок карандашом
оланецким, потом первую тушь. Это действительно очень тонкая работа, 64 их в цикле, 63 рисунка. Они были переведены в гравюры и изданы дорогое подарочное издание 850 года, которое передавалось, кстати, в наше время как эксклюзивная книга с гравюрами по рисункам. И в 19 веке, и в 20 издавали, но это эксклюзив.
По рисункам Толстого зрители прослеживают всю канву мифа. Вот Венере стало известно о девушке по красоте, которая говорят, что она затмила саму Венеру. Разгневная, ревнивая богиня отправляет своего сына Амура наказать красавицу. Все женихи разбежались от душеньки в страхе, да и остальные ее стали сторониться, не желая гнева Венеры, продолжает рассказ Юлия Геннадьевна Семенова.
А в это время Душенька, у меня две старшие сестры, они замужем, уже у них все хорошо. И тогда они спросили у Оракула. Оракул дал очень плохое предсказание, сказал, вот уезжайте неизвестно куда, и будет мужем вашей Душеньки страшное чудовище. Родители ее стали собирать, собственно, ее свадебный поезд, написан как смертный поезд. Мама с погребальной урной, за ней волочиться. И вот они привезли ее, в горе оставили. И дальше вот очень интересный лист. На горе под покровом ночи Душеньку пугают призраки, где как раз мы возвращаемся к этой идее русской сказки, потому что Толстой не знает таких прототипов античности, он не знает, к чему обратиться. Душенька-то вполне античная у нас девушка, а призраков он не знает, с чего рисовать. Поэтому он возвращается к такой фантастической основе русской. Немножко Гоголь получился.
Действительно, и черти с хвостами, и рогатые головы, и смерть с косой. Страшные рожи толпятся под покровом ночи. Психее остается только молиться. Но вот она утром подходит к чертогам дворца.
Совершенно четко узнается в тексте Богдановича описание наших пригородов. Павловска, Царского села, там река Словена, ну, а Пальма – это знак роскоши. Но здесь мы видим, допустим, копии кентавров в Фуриете, которые у нас в Павловске стоят. Да? Ну, то есть, может, сами кентавры изображены, которые в Капитолийском музее, а может, в Павловске срисовал. Отсылки прямые к античности. Самый известный лист – это Душенька любуй за собой в зеркало. Она так прекрасна, что зеркало отражает ее, отражает и отражает ее много. Невидимые слуги ей прислуживают, все у нее прекрасно. Дело в том, что еще в тексте Богдановича очень много аллюзий на Екатерину II. Допустим, его Душенька не читает стихов. Она читает книги содержания серьезного, сказали бы, естественно, научного, чтобы узнать людские разные нравы, и кто и как жевал, и с пользой или нет. То есть для Апулея, конечно, вряд ли психия стала бы читать книги про то, с пользой ли жевал человек. А вот Душенька читает наши книги. Екатерине очень нравилась эта игра, она ее очень охотно поддерживала. В первую же ночь явился невидимый супруг, и тут вообще все стало хорошо. Все бы было хорошо, кроме одного. Ну кто же такой супруг? А узнать нельзя, он ей запретил смотреть, вот нельзя и все. В это время завистливые сестры ее.
Ну, в общем, маленький цветочек.
Да, это маленький цветочек, совершенно правильно. Они говорят, ты увидишь чудовище. Завистливые сестры, они пленились, значит, составить коварный план. Вот опять же с помощью зефиров встретились с Душенькой, хотя муж и предупреждал, что так делать не надо.
Граф Федор Петрович Толстой – знаток и ценитель искусства Древней Греции. Как отмечали дочери художника, в очертаниях фигуры Душеньки без труда улавливается сходство с их матерью, первой женой Федора Толстого. А спальня героини просто списана со спальни отца. И следуем за рисунками. Вот зефир приносит письмо сестер, вот зажженная лампа освещает спящего Амура, обжигает его маслом. Амур покинул Психею, и начинается цепь всевозможных ее злоключений. Есть момент, когда девушка готова умереть. Но ветви дуба, где она была готова повеситься, опускает ее на землю. Платье зацепилось за ветви, и Путти восхищается ее красотой.
И тут как раз можно поговорить еще про одну интересную деталь. Дело в том, что в туалете вампира женском умение балансировать на грани одетости и раздетости считалось высшим шиком обязательно. И этим умением владели очень многие. Стиль назывался «а-ля саваш», где должна проходить линия декольте. Например, у Льва Толстого в «Войне и мире» описано, когда Пьер Безухов смотрит на Элен на балу, и она кажется ему слишком раздетой. Он понимает, что она очень красива, но чрезмерно, не надо. Вот Толстой Душеньку держит на этой грани. говоря, не постоянно. То есть, в принципе, она практически раздета. Но нам это не приходит в голову, пока мы не начнем об этом задумываться, да? Такая эротика в классике. Ну, пошла она к Венере, попыталась попросить. Ну, Венера ей говорит, во что ты хотела. И отправляет ее на всевозможные испытания. Испытания тяжелые, и все те же, значит, волшебные помощники помогают. Душеньки, она раз за разом их проходит, Венера все больше злится. Ну, в результате самое последнее испытание – это поход к Прозерпине, подземное царство, за коробочкой с красотой. Вот тут она явно выглядит погребальной урной. Психея сходила, вернулась, но по дороге снова любопытство. Она открывает коробку, засыпает смертным сном, все это мы знаем. А Мур, тем не менее, он за ней наблюдает издалека. И в какой-то момент сказал, хватит, и вот этот, значит, поцелуй прекрасно разбудил ее. А тут уже и Юпитер говорит, ну все, хватит. И повелел вознести ее на Олимп и сочетать браком с Амуром, что, собственно, сделал Меркурий. К сонму богов она не была причислена, но она была среди олимпийцев. Мы всех их тут видим, и недовольную Венеру. Ну, ей, конечно, пришлось, она потом даже произнесла какую-то речь, но в целом...
Так и не смирилась?
Нет. За всем этим из левого угла наблюдает Кронос со своей косой и песочными часами. Все это, конечно, хорошо, все это происходит на Олимпе, бессмертно, но есть древнее божество, которое ведет всему счет. Вопрос о часах в нашей витрине, почему они там оказались. Толстой, если он поместил Хроноса в такое значимое место, значит, все было сделано сознательно и просчитано. Вот такая канва античной и русской сказки.
Да, пожалуй, Кощей, в чье царство попадает по приказу Венеры Душенька за золотыми яблоками, так написано у Богдановича, и лежащий под деревом сфинкс, выглядит персонажами из разных миров. Но, как отметил Майков в журнале «Отечественные записки», честь и слава художнику, что он сумел угадать древний колорит сказания и сквозь будуарную мифологию XVIII столетия проникнуться грацией и духом классических воззрений. На этом мы завершаем сегодняшнее путешествие в Эрмитаж. Благодарим за участие в программе куратора выставки «Психея Душенька» Юлию Геннадьевну Семенову, главного хранителя отдела античного мира Эрмитажа. У микрофона была Анна Всемирнова.